зависимых, и большинство из них – молодые люди. В заключение напомню о главных новостях. В России сегодня день траура, хоронят жертв нескольких катастроф. В Петербурге убит гражданин Таджикистана. В Чечне произошли вооруженные столкновения.
Это был выпуск «Последних известий». Его представил Владимир Ведрашко. Московское время 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Министр иностранных дел России Сергей Лавров обрисовал депутатам Государственной Думы политику в отношении стран СНГ. На шахте Ульяновская, где в результате взрыва 19 марта погибли более 100 человек, продолжаются горно-спасательные работы. Легенды Восточного экспресса. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня рассказывал депутатам Государственной Думы России о том, какой он видит российскую политику в отношении партнеров по Содружеству независимых государств. Депутатов интересовали в основном Белоруссия, Грузия и страны Балтии. Почему с Минском Россия ссорится слишком громко, а с Тбилиси и Таллином недостаточно, по их мнению, громко. Шел разговор и о мире за пределами СНГ, и разговор этот слушал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Сергей Лавров оказался на трибуне Государственной Думы в свой день рождения и в полной мере испытал на себе неписанное правило, гласящее, что нельзя же человеку каверзными вопросами праздник портить. Его много поздравляли, после выступлений и ответов на вопросы отвели праздновать в один из парадных залов Государственной Думы, а во время речи внимательно слушали. Говорил Сергей Лавров в основном о том, что из себя представляет Содружество независимых государств в начале 16-го года своего существования.
Наработана солидная правовая база политического, экономического и гуманитарно-культурного сотрудничества на новой основе. Содружество вносит свой вклад и в обеспечение безопасности и стабильности в Евразии. В то же время изначально ставившиеся задачи, такие как создание общего экономического пространства, координация внешнеполитической деятельности, обеспечение коллективной безопасности, открытость границ, сохранение единого гуманитарного пространства, решены далеко не в полной мере. Сегодняшний день СНГ не смогло стать ни полноценным интеграционным объединением, ни эффективной международной организацией, которая оказывает действенное влияние на мировые процессы.
Признав, что Содружество развивалось отнюдь не так, как было задумано, министр от общего перешел к частному и отметил, что существование отдельных стран на том месте, где был Советский Союз, уже всеми признанная реальность. Было ясно, что эта реальность министру не то чтобы очень нравится.
Страны-участницы обрели вкус к суверенитету, адаптировались к независимости. В некоторых из них к власти пришли люди, которые, провозглашая многовекторный подход к международным делам, не рассматривают Россию в качестве главного приоритета в своих внешних связях и, соответственно, строят свою политику. В последние годы на пространстве СНГ существенно возросло присутствие и внерегиональных сил, активность внерегиональных сил. Кто-то стремится навязать России на этом пространстве какое-то вязкое соперничество, если не конфронтацию в полном смысле этого слова.
Министра спрашивали, как дальше Россия намерена действовать в отношении самопровозглашенных государств на территории бывшего СССР. Лавров отвечал, что там живет много граждан России, правда, не упоминая при этом, что Россия вовсю способствовала тому, чтобы там российских граждан было побольше. В то же время Сергей Лавров отрицает связь проблемы признания этих государств Россией с вопросом о статусе Косово. Вице-спикер Государственной Думы Сергей Бабурин уверен, что Россия должна попросту признать независимость Абхазии и Приднестровья, не обращая особого внимания на протесты Грузии и Молдавии.
Оптимальным решением было бы, конечно же, дипломатическое признание и спокойная работа. Чтобы не было двусмысленности ни у кого. Вот и все, и сняли бы. Кто-то был бы вначале недоволен, но потом бы все успокоилось. Ведь когда-то признали же Португалию, отделившуюся от Испании, без согласия Испании. Испания отказывалась признать. Ну и что? Сейчас уже об этом и забыли давно.
Вот так же, не обращая внимания на очевидную озабоченность Запада по поводу российско-иранских контактов, Москва будет дружить с Тегераном и заканчивать там строительство атомной станции. Это Сергей Лавров сообщил, отвечая на вопрос, не связаны ли споры России и Ирана по поводу финансирования строительства станции в Бушере с предстоящей резолюцией Совбеза ООН по иранской ядерной программе.
Какой-либо увязки между работой над резолюцией, которая направлена на урегулирование ситуации вокруг ядерной программы Ирана с одной стороны и реализации проекта сооружения АЭС в Бушере, не существует. Я читал сообщения, в том числе в «Нью-Йорк Таймс», относительно высказываний некоторых анонимных европейских официальных лиц, будто бы мы им о такой увязке сообщали. Это не чистоплотный прием. Это лишний раз показывает, что кому-то, наверное, из тех, кто так или иначе прислонялся на каком-то этапе к этим переговорам или что-то слышал о них, выгодно постараться выставить Россию в таком свете. То, что делается в Бушере, мы неоднократно подчеркивали, делается в полном соответствии с международными обязательствами Российской Федерации, под полным контролем МАГАТЭ и не только не представляет какой-либо угрозы с точки зрения распространения оружия массового уничтожения, в данном случае ядерного оружия, а наоборот, является образцом того, как режим нераспространения действует.
Многие эксперты, впрочем, уверены, что Москва получила от Вашингтона достаточно ясный сигнал еще несколько лет назад. Если в Иран действительно пойдет российское ядерное топливо, то о каких-либо хороших отношениях можно забыть. На публике это принято отрицать и говорить, что на Тегеран давить не надо. Такой пассаж был и в известной речи Владимира Путина в Мюнхене, которая очень вдохновила российских державников. Бывший начальник Сергея Лаврова, а теперь депутат Госдумы от КПРФ Юлий Квиценский даже упрекнул МИД, что ведомство не идет по пути, намеченному президентом.
С интересом и надеждами было воспринято выступление президента в Мюнхене. Но как и чем оно будет обеспечиваться? Ответ на этот вопрос пока не видно. Речь произнесена, но последствий не ощущается. Европе не нужна мощная возрожденная Россия, стоящая вровень США. Она и сама не прочь потягаться с Америкой, используя при этом Россию как энергетический и сырьевой придаток. Нужно ли Европе вступать в противоречие с США по вопросам дальнейшего ведения их совместной политики на Россию, когда использование ее нынешней слабости сулит огромные выгоды и преимущества на многие десятки лет вперед? Конечно, нет. Не восстанавливать Россию, а закреплять ее нынешнее положение всеми способами и силами – в этом состоит политика Евросоюза и США. Иллюзии в этом отношении, если они есть, не оправданы.
Речь Юлия Квиценского воспринималась с одобрением не только коллегами-коммунистами, но и большинством депутатов Думы. Очевидно, новая державность, которую Сергей Лавров олицетворяет не в последнюю очередь, так сплотила думцев, что они теперь не спорят по внешнеполитическим вопросам и даже подписали недавно межфракционное соглашение по этому поводу. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура в связи с трагическими событиями последних дней. На шахте «Ульяновская» в Кемеровской области, где в понедельник произошел взрыв, погибли 108 человек. В Краснодарском крае жертвами пожара в доме для престарелых стали не менее 62 человек. В Самаре в авиакатастрофе погибли 6 человек. Чертановский суд Москвы удовлетворил иск компании «Интек» о защите деловой репутации главному редактору русской версии журнала «Forbes» Максиму Кашулинскому. Суд обязал Кашулинского выплатить компенсацию в размере свыше 100 тысяч рублей в пользу компании, владельцем которой является супруга мэра Москвы Елена Батурина. Президент Франции Жак Ширак выступил в поддержку кандидата в президенты Николя Саркози, представляющего правящий правоцентристский союз «За народное движение». В Петербурге за проведение пикета у законодательного собрания сегодня были задержаны активисты «Молодежного яблока». Суд в Москве рассматривает иск организаторов марша несогласным городским властям. В декабре прошлого года мэрия Москвы запретила проведение акции. Совет Безопасности ООН обсуждает проект резолюции по введению новых санкций против Ирана в ответ на его отказ остановить производство обогащенного урана. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», аналитический радиожурнал «Время и мир». В эфире «Радио Свобода» в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Сегодня его проведет Ирина Лагунина. Темы выпуска: суд над подозреваемыми в терроризме в Мадриде, неясностей все больше. Статус России на Южном Кавказе, почему регион все больше смотрит в сторону Запада. Президентская гонка в Соединенных Штатах, рассказ о кандидатах от республиканской партии. И крупнейшая в мире обсерватория, ее строительство завершается в Аргентине. Все эти темы в сегодняшнем выпуске аналитического радиожурнала «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Эфир в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикации в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. Итак, какая статья привлекла ваше особое внимание сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Давайте начнем с сообщения, появившегося в газете «Нью-Йорк Таймс», которое, кстати, только что прокомментировал Сергей Лавров. Как сообщалось вчера в американских СМИ, Москва в частном порядке дала понять Тегерану, что не поставит ядерное топливо для строящегося России реактора в Бушере, если Иран не прекратит обогащение урана. Также сообщалось, что Москва отзывает работающих на строительстве реактора специалистов. «Нью-Йорк Таймс» пишет в своей редакционной статье: если учесть, что Совет Безопасности потребовал от Ирана прекратить обогащение урана к концу августа прошлого года, давление со стороны России должно было быть оказано давно, но, тем не менее, его следует приветствовать. Затруднительно определить мотивацию таких действий России, пишет «Нью-Йорк Таймс». Возможно, российские лидеры наконец осознали, что обладающий ядерным оружием Иран представляет реальную угрозу. Но мы подозреваем, что это, возможно, сделано по соображениям материальной выгоды, пишет «Нью-Йорк Таймс». Далее в статье говорится: Россия обвинила Иран в том, что он опаздывает с оплатой проекта в Бушере, что Тегеран решительно отрицает. В то же время Россия стремится стать лидером в глобальном бизнесе производства ядерного топлива и хранения отработанного топлива. Быть главным защитником ядерной программы Ирана – не лучшая реклама для таких намерений. На ближайшем заседании Совета Безопасности по новому раунду санкций против Ирана Россия может точно обозначить свою позицию, проголосовав за материальную выгоду. «Нью-Йорк Таймс» также отмечает: администрация президента Буша может извлечь урок из улучшения в поведении России и начать думать о сочетании нового раунда санкций против Ирана с привлекательными для него предложениями. Но для начала нужно перестать мечтать о смене режима в Тегеране и пообещать восстановить дипломатические и экономические связи, в случае, если Иран откажется от своих ядерных амбиций. В случае Ирана перспектива извлечь выгоду, а не страх быть наказанным, сработает лучше. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Ирина, есть ли другие интересные международные темы, о которых сегодня пишет американская пресса?
Да, важной темой остается мирное урегулирование на Ближнем Востоке. Этому посвящена редакционная статья газеты «Лос-Анджелес Таймс». Встречаться с палестинскими официальными лицами, не прекращая в то же время блокаду до той поры, пока палестинская автономия не признает право Израиля на существование – правильная стратегия. Но продолжать мирные переговоры само по себе трудно, а тут еще Соединенные Штаты столкнулись с расхождением во мнении со своими европейскими союзниками. Чтобы избежать полного раскола, администрации президента Буша придется быть особенно изобретательной в использовании приемов дипломатии. Во вторник Франция заявила, что теперь, когда сформировано коалиционное правительство, она поддержит идею возобновления помощи Евросоюза палестинской автономии. В то же время посол Германии в Великобритании заявил о пользе более активного вмешательства со стороны Европы в решение палестино-израильского конфликта. Вроде бы невинное предложение, но оно, возможно, взволнует израильтян с их давним недоверием к намерениям европейцев, пишет «Лос-Анджелес Таймс». Чтобы сохранить единство рядов, лучшим способом для Вашингтона является присоединение к европейским союзникам в их намерении поддерживать контакты с умеренными чиновниками в правительстве палестинской автономии. Именно так и поступает администрация президента, даже при том, что она отказывается возобновить помощь из-за того, что Хамас не признает Израиль, что является условием, выдвинутым так называемым «квартетом» США, ООН, России и Евросоюзом. Это решение госсекретаря США Кондолизы Райс не идет нога в ногу с отказом Израиля встречаться с представителями коалиционного правительства палестинской автономии. Но оно дает Вашингтону возможность быть услышанным в переговорах о мирном урегулировании. США поступают правильно, не возобновляя помощь до той поры, пока палестинская автономия и Хамас не признают Израиль. К счастью, эмбарго на поддержку палестинской автономии не остановило такие организации, как Всемирная программа продовольствия ООН, от оказания ей гуманитарной помощи. И это на руку Соединенным Штатам, потому что это подкрепляет аргумент, что квартет не может уступить Хамасу. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Лос-Анджелес Таймс».
Большое спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати для программы «Время свободы» подготовила и представила его в прямом эфире наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. России сегодня день траура в связи с трагическими событиями последних дней. На шахте Ульяновской, где в результате взрыва 19 марта погибли более 100 человек, продолжаются горно-спасательные работы. Но надежды найти живыми кого-то из шахтеров, которые до сих пор числятся пропавшими без вести, практически не осталось. Что привело к такой страшной трагедии, пока непонятно, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Гузева.
Причиной аварии на шахте «Ульяновская» мог стать залповый взрыв метана, в результате которого произошло обрушение, считают специалисты. Подобная по размаху трагедия в Кемеровской области была зафиксирована в 1946 году. Тогда погибли 126 человек. Судя по тому, что докладывают спасатели, взрыв мог произойти от того, что обрушилась кровля из-за высокого давления выброса метана, который пошел по штрекам вместе с огнем. Но точно сказать, что же случилось в тот день на одном из самых современных и оборудованных по последнему слову техники предприятий, пока не может никто. На шахте «Ульяновская» установлена автоматическая система контроля уровня содержания метана. Когда специалисты просматривали график ее работы, то заметили странную особенность. Сначала все показатели были в норме, потом произошел резкий всплеск, все показатели зафиксировали резкое повышение уровня метана, а после этого никакой информации от системы больше не было. Ожидается также прибытие специалистов из Читинской области, Ростова-на-Дону и Москвы. Поиски горняков затрудняются тем, что в шахте произошло сильное обрушение. Кроме того, часть выработок заполнена водой, а часть загазована. Родственники горняков, не вернувшихся в тот день из шахты, еще надеются. Ведь пока точной информации нет, нужно верить. Но надежда все слабее.
Я сам 30 лет проработал, 29. Я знаю, что это уже бесполезно. В 2 часа или в 3 часу дня произошло загазованность. Самоспасатель всего на 2 часа, только у них может выдержит и все.
Рассказывает Сергей Закиров, сын которого работал на Ульяновской 19 марта. После того, как поисково-спасательные работы будут завершены, аварийную шахту исследуют специалисты, вошедшие в Государственную комиссию по расследованию причин аварии на Ульяновской. Только тогда можно будет хотя бы приблизительно оценить материальный ущерб подземным сооружениям и оборудованию, а также сроки их восстановления. Прокуратура Новокузнецкого района возбудила по факту аварии и гибели людей уголовное дело. По распоряжению губернатора Кузбасса Амана Тулеева 22, 23 и 24 марта в Кузбассе объявлены днями траура. Наталья Гузева для Радио Свобода, Кемерово.
В Москве 18 часов 24 минуты. Нашу программу продолжит региональная тема. В Петербурге открывается международный экологический форум. Он называется «Дни Балтийского моря». У стран Балтийского региона разные энергетические стратегии. Одни сворачивают развитие ядерной энергетики, другие наращивают мощности такой энергетики. И одна из задач нынешнего форума – это выработка единой энергетической стратегии Балтийского региона. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Политика стран Балтийского региона в отношении ядерной энергетики совершенно разная. Так, Швеция и Германия закрывают свои атомные станции, а Россия собирается строить новые. Экологи обращают внимание на то, что запад Балтийского моря постепенно освобождается от рисков, связанных с работой атомных станций, но эти риски переносятся на восток. Сами атомщики утверждают, что никакой повышенной опасности здесь нет, говорит председатель ядерного общества Северо-Запада России Владимир Владимир Лебедев.
Абсолютной безопасности не бывает. И все сложные, современные, особенно энергетические технологии сопровождаются определенным риском. Но тем не менее, я считаю, что атомная энергетика из всех энергетических технологий является одной из самых безопасных. И вот почему. Чернобыльская авария заставила ядерщиков совсем по-другому взглянуть на проблемы обеспечения безопасности. Впервые в нашем обществе появилось такое понятие, как культура безопасности. Это значит, что любой человек, каждый специалист, который работает на атомной станции или на другом ядерно- или радиационно опасном объекте, должен воспринять через себя всю проблему обеспечения безопасности, свою личную ответственность за безопасность.
Какие-то новые законы приняты?
Вопросы безопасности отражены практически в любом законе или в норме, которая связана с ядерной энергетикой. Например, закон об использовании атомной энергии. Там впрямую сказано, что атомная энергетика может иметь место тогда, когда обеспечивается ее безопасность. И для всех организаций, которые эксплуатируют ядерно-радиационно опасные объекты, вопрос безопасности безопасность является наиглавнейшим. Многие нормы и правила ужесточены. И более того, вновь создаваемые блоки атомных электростанций, они уже строятся совершенно по другим нормам, более жестким.
С Владимиром Лебедевым не согласен председатель Совета организации «Зеленый мир» Олег Бодров, который считает, что риски связаны не только с аварийными ситуациями, но и с возможными инцидентами с доработавшим ядерным топливом.
Любая, даже безопасная атомная станция производит отработавшее ядерное топливо, и нигде в мире эта проблема не решена. И вот сейчас на берегу Балтики в бассейнах рядом с Ленинградской атомной станцией сконцентрировано 50 Чернобылей столько радиоактивности накопилось за 30 лет работы атомной станции. И каких-то решений этой проблемы не существует.
Есть, правда, предложение перевести это топливо с берегов Балтики на берега Енисея, но его Олег Бодров считает неприемлемым.
Там свои проблемы такие же могут возникнуть, как и у нас.
Хранить особо ядовитые элементы, изолируя их от всего живого, придется многие тысячи лет, напоминает Олег Бодров. Естественно, что петербуржцев сегодня волнует готовящееся строительство ЛАЭС-2 в Сосновом Бору. Владимир Лебедев уверен, что ЛАЭС-2 будет совершенно безопасной.
Эта станция проектируется и будет строиться уже по совсем другим требованиям и законодательным актам, которые строились ЛАЭС-1. ЛАЭС-2 – это принципиально другой тип реакторов. Если РБМК – это реакторы, как говорят, чернобыльского типа, это уран-графитовые реакторы, здесь водоводяные реакторы. Сейчас накоплен колоссальный опыт проектирования, эксплуатации таких вот реакторов. Они безопаснее, во-первых, с точки зрения тех физических принципов, которые заложены в их принцип действия. Это первое. Второе – это реакторы корпусного типа, то есть имеют место еще дополнительные барьеры безопасности.
Все это совсем не так безопасно, считает Олег Бодров. Он обращает внимание на то, что примерно столько же энергии, сколько на ЛАЭС, производится на тепловых станциях, сжигающих газ.
Так вот, если коэффициент полезного действия изменить на этих станциях и перевести их на парогазовый цикл, то при том же расходе газов мы сможем производить в 1,7 раза больше энергии, чем сейчас это делаем. И это покроет те мощности, которые предполагается создать с помощью атомной энергетики.
А резервы экономии энергии на северо-западе России составляют 40%. Так что если всерьез этим заняться, новых атомных станций строить не придется, говорит Олег Бодров. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» и, как всегда, по средам, это «Европейский час» с Иваном Толстым. В сегодняшнем выпуске интервью со скрипачом Гидоном Кремером, оно приурочено к 60-летию «Маэстро». Почему итальянский архитектор начала 20 века Рикардо Гуалино не построил Новый Петербург? Материал на эту тему приурочен к выходу в Италии книги об итальянском Зодчо. В рубрике «Русский европеец» будет представлен Андрей Синявский. Завершит «Европейский час поверх барьеров», как всегда, рубрика «Европейский музыкальный календарь». Итак, «Европейский час» с Иваном Толстым сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 6:30, краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура в связи с трагическими событиями последних дней. На шахте Ульяновская в Кемеровской области, где в понедельник произошел взрыв, погибли 108 человек. В Краснодарском крае жертвами пожара в доме престарелых стали 63 человека. В Самаре в авиакатастрофе погибли не менее 6 человек. Чертановский суд Москвы удовлетворил иск компании «Интек» о защите деловой репутации главному редактору русской версии журнала «Форбс» Максиму Кашулинскому. Суд обязал Кашулинского выплатить компенсацию в размере свыше 100 тысяч рублей в пользу компании, владельцем которой является супруга мэра Москвы Елена Батурина. Президент Франции Жак Ширак выступил в поддержку кандидата в президенты Николя Саркози на предстоящих выборах. Саркози представляет правящий правоцентристский союз «За народное движение». В Петербурге за проведение пикета у законодательного собрания сегодня были задержаны активисты молодежного «Яблока». Суд в Москве рассмотрел иск организаторов марша несогласных городским властям. В декабре прошлого года мэрия Москвы запретила проведение этой акции. Совет безопасности Организации Объединенных наций обсуждает проект резолюции по введению новых санкций против Ирана в ответ на его отказ остановить производство обогащенного урана. В Вашингтоне завершила работу Международная комиссия по выплатам компенсации жертвам массового уничтожения евреев нацистами в годы Второй мировой войны. Свыше 300 миллионов долларов получили 48 тысяч уцелевших жертв Холокоста. В Пекине был отменен и сегодняшний раунд многосторонних переговоров по северокорейской ядерной программе. КНДР не намерена возвращаться за стол переговоров, пока северокорейские деньги, размороженные Соединенными Штатами на счетах в банке Макао, не окажутся на счетах Пхеньян. Верховная Рада Украины утвердила Арсения Яценюка в должности министра иностранных дел. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 21 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
21 марта 1992 года. Киевская встреча глав государств СНГ завершилась. На ней были обсуждены 17 вопросов, главным образом военно-оборонного характера. Комментарий Валерия Коновалова.
Вопреки мрачным прогнозам, киевская встреча в верхах СНГ не стала могильщицей Содружества. Как верно подметил белорусский лидер Станислав Шушкевич, у СНГ больше прав называться Содружеством, чем у СССР Союзом. Киевская встреча глав государств СНГ не стала могильщицей и идеей сохранения объединенных вооруженных сил СНГ. Пусть не все вопросы на ней были решены, но все же итоги ее успешнее, чем предыдущей февральской встречи в Минске. Президент России Борис Ельцин не счел киевскую встречу переломной. По его словам, все правовые вопросы, связанные с ОВС СНГ, на стадии принятых документов хоть и решены, но встречу в Киеве лучше рассматривать как очередную. С Борисом Николаевичем нельзя не согласиться. Во-первых, в том, что правовые вопросы, связанные с ОВС СНГ, нашли решение и документы были подписаны, немалая заслуга и самого президента, издавшего, наконец, указ о создании оборонных структур в России, что и дало возможность подвести под ОВС СНГ и в России, и за ее пределами, правовую базу. А во-вторых, давно пора было отмести все намеки на то, что Россия рассматривает ОВС СНГ как свою армию, и подумать над собственной военной доктриной. Но не все вопросы, связанные с обороной и ОВС СНГ, были рассмотрены и решены в Киеве. Вопрос о статусе Черноморского флота так и остался в подвешенном состоянии, ввиду несхожести позиций России и главкомата ОВС СНГ с одной стороны и Украины с другой. Говорилось и о необходимости создания межгосударственных сил СНГ по типу голубых касок ООН для осуществления миротворческих миссий в кризисных регионах Содружества. Ситуация с тактическим ядерным оружием, вывод которого был приостановлен Украиной в канун киевской встречи, также внесла напряженность в ее повестку дня. Украина заявляет о приостановлении вывода тактического ядерного оружия. Ельцин заявляет о том, что Кравчук заверил его, оружие все же будет выводиться. Украина опровергает эти слова российского президента, одновременно заявляя, что несмотря на приостановку процесса вывода, ядерное оружие все равно будет выведено к июлю этого года. Ядерное оружие, тактическое или стратегическое, не должно становиться заложником политических споров внутри СНГ. И любые политические кульбиты с ядерным оружием грозят нарушениями этих соглашений, вызывая тем самым недоверие к СНГ в глазах мирового сообщества.
О киевской встрече глав государств СНГ рассказывал Валерий Коновалов. Радио «Свобода», 21 марта 1992 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий сегодня представит мой коллега Иван Толстой.
В Московском доме кино прошла премьера документального фильма о Льве Толстом «Полустанок». Режиссер Галина Евтушенко. Сценарий написал актер и режиссер Александр Басов. Фильм состоит из трех частей – «Перелом», «Уход» и «Эпилог». В картину включены многочисленные кадры кинохроники, запечатлевшие в разные годы Толстого, его жену, друзей, детей и родственников. «Полустанок», говорит Галина Евтушенко, – это авторское кино, и мы предлагаем зрителям свою версию событий, завершившихся болезнью и смертью Толстого на захолустном железнодорожном полустанке Остапова. 4 вазы парижского Лувра, в которых предположительно находились набальзамированные внутренности фараона Рамзеса II, на самом деле содержат лишь косметические продукты. К такому выводу пришла группа французских химиков. Ученые во главе с Жаком Конаном из университета Луи Пастера в Страсбурге исследовали содержимое 2 из 4 ваз. В результате выяснилось, что одна из них использовалась для хранения мази, изготовленной на основе топленого сала и растительного масла. Также было установлено, что содержащееся в вазе вещество датируется 1035 годом до нашей эры, а Рамзес II умер на 80 лет раньше. Второй образец, оказавшийся смолой для бальзамирования, относится к 275 году до нашей эры, а значит, тем более не может быть связан с фараоном. 4 вазы из турецкого фаянса долгое время считались одними из главных экспонатов в отделе египетского искусства Лувра. Однако сомнения в том, что там действительно находится внутренности фараона, возникли после того, как при исследовании мумии Рамзеса II, хранящейся в музее Каира, было обнаружено, что его сердце по-прежнему находится в груди. Новый мультипликационный проект «Мы живем в России» появится на российском телевидении в ноябре. Передача будет представлять собой одноминутные сюжеты, в каждом из которых пластилиновые герои будут рассказывать об одном из 86 регионов России. Над сериалом работает студия «Пилот», которую возглавляет Александр Татарский, автор и режиссер мультфильмов «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег» и «Следствие ведут колобки», а также пластилиновые заставки к передаче «Спокойной ночи, малыши». В английском графстве Суррей в коллекции музыкальных инструментов Алика Кобби найдено пианино, принадлежавшее великому пианисту Фредерику Шопену, который взял инструмент с собой в прощальную концертную поездку 1848 года. Инструмент в превосходном состоянии, в отличие от 3 других, принадлежавших композитору.
Это была панорама культурных событий, ее представил Иван Толстой.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», начиная с 26 марта, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».
12 апреля в Московском доме кино состоится премьерный показ фильма Владимира Фокина по повести Людмилы Улицкой «Веселые похороны». Фильм уже посмотрела Марина Тимашева.
Это 4-я по счету экранизация произведения Людмилы Улицкой, и она какая-то несчастливая. Поначалу фильм должен был снимать Владимир Мирзоев, что-то не заладилось с финансированием, и прошло немало времени, прежде чем сценарий Григория Ряжского оказался в руках Владимира Фокина. Теперь фильм готов, но на пресс-просмотре не оказалось самой Улицкой. На мой вопрос, почему, Владимир Фокин ответил.
Есть одна коллизия. Григорий Ряжский, который автор сценария нашей картины, он двоюродный брат Улицкой. И она в свое время уступила ему право экранизации этого дела. Потом между ними что-то произошло. И она сказала, поскольку это связано с ним, вот до тех пор, пока он не покается. Потом я позвонил ей еще раз, в третий или в четвертый уже. Ну вот, в конце концов, речь уже идет не о его сценарии, а о моей картине. Вот при всем уважении, я не могу. Что-то он сделал такое, что она ему простить не может.
Выходит, что мнение самой Улицкой о фильме мы можем и не узнать. Полное его название «Ниоткуда с любовью» или «Веселые похороны». Действие центростремительно. Истории и судьбы разных людей сходятся к одной точке, вернее, к образу героя, умирающего в Америке художника-эмигранта. Человек этот мудрый, легкий и талантливый, носит свой мир с собой в буквальном смысле слова. Он собирает вокруг себя тех, что могли бы составить ему компанию в России, и фактически переносит ее в мастерскую на Манхэттен. Главную роль играет Александр Абдулов. В других ролях заняты Владимир Качан, Владимир Еремин, Елена Руфанова, Анна Алексахина, Полина Фокина и Лия Хиджакова. О личном отношении к рассказанной в фильме истории Владимир Фокин говорит так.
На мой взгляд, это потрясающая любовная история. История человека, способного любить, умеющего это делать и достойного любви. Это раз. Но, кроме всего прочего, не скрою от вас, для меня проблема эмиграции невероятно болезненная личная проблема. Я родом из Харькова, я переехал в Москву, а потом приехал в Харьков, и я не встретил ни одного знакомого человека. Ни одного. Там буквально через там, месяц я приехал в Нью-Йорк и смотрю на просмотре, а вот они все в сборе. И это просто сердечная боль. И сейчас, когда я вижу, что люди возвращаются, для меня это гораздо радостнее. Но я понимаю, что не все вернутся. Тем не менее, вот эта мысль, это тоже чрезвычайно важная вещь.
По сюжету в Россию возвращается дочь главного героя. В ее роли на экране дебютировала дочь Евгения Дворжецкого, Анна. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Рубрика «Политика онлайн». Сегодня ведет Александр Гостев.
Собственно, почему бы и нет? Посольство нашей территории. Что хотим, то и строим на своей земле. Можем вырастить садик и в хорошую погоду устраивать в нем фейерверки в честь далекой России. А можем, как предложил было на страницах свежего номера журнала «Новости космонавтики», командующий космическими войсками России генерал-полковник Владимир Поповкин, садик вырубить и разместить на его месте радиолокационные станции системы контроля космического пространства. Так начинается иронический материал публициста Ильи Мильштейна под заголовком «Генерал заговорил дипломатом» на сайте Грани.ру. Как признается сам автор текста, он решил слегка развить идею космического генерала. Действительно, зачем на этом останавливаться?
Можно, например, снести с лица Земли посольские здания и установить там ракеты «Земля-воздух». Земля-то наша, и воздух над ней наш, хоть и за рубежом. Визовые службы, радиоперехват и прочую дипломатию загнать под землю, где и устраивать фейерверки под защитой ядерных ракет. Прикрыть все это флагом и зорко поглядывать в окуляры, царапая глаз о колючую проволоку возле родной посольской земли. А как же иначе? Генерал-полковник прав. Строительство объектов противоракетной обороны в Чехии и Польше несет России явную угрозу. Нельзя такое позволить. Конечно, иной пацифист с грубыми замашками космополита скажет, а толку-то от этой информации? Мол, ракет у нас дома столько, что сколько их не отслеживай, сумеем вместе с американцами сотни раз уничтожить этот грешный мир. Однако командующему виднее. Он стратегическим взором оглядывает Землю из космоса, и если уж обнаруживает нехватку радиолокационных систем, то значит так оно и есть. Явно же посольство простаивают, занимаясь ерундой, выдачей виз, фейерверками и шпионажем.
Илья Мильштейн с облегчением признает. Нельзя сказать, что в здании на Смоленской площади прониклись стратегическим гением космического полководца.
Ходят слухи, что, едва услышав о разгонных блоках, министр иностранных дел России Сергей Лавров долго обогащал сокровищницу русского языка самыми замысловатыми выражениями. С этой минуты сюжет приобрел космическую скорость. Минобороны спешно опровергла генерал-полковничьи слова, объявив, что никакие станции в российских посольствах никогда не устанавливались и не могут быть установлены. Крамольные цитаты испарились из текста журнального интервью, оставив лишь легкий недоуменный дымок в интернете. То ли генерал опередил время, то ли выболтал военную тайну, то ли одиноко воспарил в своем кабинете под влиянием напитков космической силы.
А вообще, говоря всерьез, добавляет Илья Мильштейн, жутко становится жить на нашей голубой планете, как представишь, кто у нас заведует космосом и что творится в мозгах собирательного генерал-полковника.
Я думаю, что он руководствовался смертельной обидой вот на эти ПРО в Чехии и в Польше. Обидой такой вот человеческой даже, не политической. И я не сомневаюсь в том, что он действительно вот был бы совсем не против установить какие-то вот свои замысловатые штуки на крышах посольств. Ну, к счастью, политики и дипломаты его поправили. Я все-таки надеюсь, что это невозможно. Действительно, как сказал один из российских дипломатов, который поправил генерала, а потом его поправили и в Минобороны. Это является отрицанием дипломатии в принципе.
Мнение публициста Ильи Мильштейна, сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура в связи с трагическими событиями последних дней. Чертановский суд Москвы удовлетворил иск компании «Интека» о защите деловой репутации главному редактору русской версии журнала «Forbes» Максиму Кашулинскому. Президент Франции Жак Ширак выступил в поддержку кандидата в президенты Николя Саркози на предстоящих президентских выборах. Саркози представляет правящий правоцентристский союз за народное движение. Сам Ширак не намерен более баллотироваться на пост главы французского государства. В Петербурге за проведение пикета у законодательного собрания сегодня были задержаны активисты молодежного «Яблока». Суд в Москве рассматривает иск организаторов марша несогласных к городским властям. В декабре прошлого года мэрия Москвы запретила проведение этой акции. Совет Безопасности ООН обсуждает сегодня проект резолюции по введению новых санкций против Ирана в ответ на его отказ остановить производство обогащенного урана.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит панорама новостей экономики. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Объем государственного долга России на 1 января 2007 года составил 2 триллиона 435 миллиардов рублей или 9,1% ВВП, говорится в материалах Министерства финансов. По текущему обменному курсу это примерно 63,5 миллиарда долларов. Сообщается также, что в течение прошлого года государственный долг России сократился более чем на 640 миллиардов рублей или примерно на 20%. Повышение заработной платы работников бюджетных организаций в России в 2008 году составит от 7 до 8%, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Он напомнил, что с 1 сентября нынешнего года зарплаты бюджетников увеличиваются на 15%, а минимальный размер оплаты труда более чем в два раза до 2300 рублей. Вместе с тем, по словам председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрея Исаева, уже к концу следующего года размер минимальной зарплаты необходимо повысить до прожиточного минимума.
Мы предложили правительству при подготовке бюджета 2008, 2009 и 2010 годов предусмотреть необходимые средства для того, чтобы до конца 2008 года минимальный размер оплаты труда был бы повышен до уровня прожиточного минимума. По прогнозам это около 4300 рублей. Мы рассчитываем, что до 1 декабря 2008 года рост достигнет такой величины.
Государственный Сбербанк России завершает сегодня прием средств в оплату акций, размещаемых в рамках дополнительной эмиссии. Ранее глава банка Андрей Казьмин сообщил, что Сбербанк может привлечь более 250 миллиардов рублей или в пересчете примерно 9,5 миллиардов долларов. В этом случае продажа акций Сбербанка станет второй по величине в российской истории. После первичного размещения части акций государственной компании «Роснефть» летом 2006 года на 10,6 миллиарда долларов. Доля государства в уставном капитале Сбербанка может сократиться с 60% до 57%, а доля иностранных инвесторов, наоборот, увеличится с 20% почти до 22%. Долю природного газа в общем объеме потребления всех энергоресурсов России необходимо снизить с более чем 50% как минимум до 42%, установив ее на уровне 1991 года, считает представитель концерна «Газпром» Александр Фомин. Нынешняя доля газа в топливно-энергетическом балансе страны, по его словам, создает реальную угрозу энергобезопасности страны. Ранее об этом говорил и первый вице-премьер Сергей Иванов.
Очевидна необходимость диверсификации топливно-энергетического балансе и развитие эффективных технологий для обеспечения энергетической безопасности. Планируется, что уже в апреле на заседании правительства будет рассмотрена уточненная редакция энергетической стратегии. В ней предусматривается сокращение доли газа в топливном балансе электроэнергетики и увеличение доли атомной, гидро- и угольной генерации.
Россия и Казахстан в начале апреля подпишут соглашение о создании в российском городе Ангарск Международного центра по обогащению урана, сообщил заместитель главы Федерального агентства по атомной энергии Николай Спасский. Вместе с тем, как считает руководитель агентства Сергей Кириенко, услугами этого центра смогут воспользоваться и другие государства, заинтересованные в получении обогащенного ядерного топлива для атомной энергетики.
Мы предлагаем на территории России создать предприятие по обогащению урана как многонациональное предприятие под контролем и гарантиями МАГАТЭ, где соучредителями или акционерами могли бы выступить те страны, которые хотят получить гарантированный доступ к получению низкообогащенного урана для своих атомных станций. Они будут получать свою долю доходов, но не будут иметь доступ к двойной технологии.
Министерство информационных технологий и связи России считает необходимым уже в нынешнем году прекратить выдачу лицензий на аналоговое телевизионное вещание в стране. Как сообщил представитель министерства Олег Кузнецов, это связано с тем, что уже к 2012 году, согласно планам правительства, Россия должна полностью перейти на цифровое телевещание. Вместе с тем, действующие лицензии на аналоговое телевещание предполагается продлевать, но не далее 2012 года. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон, обязывающий указывать стоимость товаров, работ и услуг в их рекламе в российских рублях. Вместе с тем документ допускает при необходимости дублирование этих цен в иностранной валюте. По сравнению с первоначальным проектом закона, из него исключены нормы, запрещающие, в частности, должностным лицам и государственным служащим в публичных выступлениях приводить информацию, выраженную в иностранной валюте, говорит заместитель председателя палаты Владимир Катренко.
Понятно, что никто не предполагает доводить ситуацию до абсурда. И если, предположим, в международных контрактах речь идет об иностранной валюте, то никто не собирается это изменять.
Власти Китая выдали первое разрешение работающим в стране зарубежным банкам на проведение операций в местной валюте. Их получили региональное подразделение американского Citigroup, двух британских банков, включая крупнейший из них HSBC, а также один из банков Гонконга. Предоставление зарубежным банкам доступа на внутренний розничный рынок было одним из главных требований к Китаю на время пятилетнего переходного периода вступления страны во Всемирную торговую организацию. Он завершился 11 декабря 2006 года. До сих пор в Китае зарубежные банки могли работать лишь со счетами, открытыми в иностранной валюте. Курс доллара на сегодня 26 рублей 4 копейки, на завтра 26.03. Евро сегодня стоит 34 рубля 64 копейки, курс на четверг 34.65. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Это была панорама новостей экономики, ее автор Иван Трифилов. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. Легендарный «Восточный экспресс» в наши дни путешествует в Турцию только один раз в году. Не так давно в Стамбул из Парижа прибыл очередной такой поезд. Пассажиров встречали традиционными восточными сладостями и под марш духового оркестра. Путешественники сошли на перрон по разноцветному турецкому ковру и отправились гулять по Стамбулу. О легендах, связанных с «Восточным экспрессом», наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Мерный стук колес. В вагоне-ресторане в стиле Людовика XV тихо подрагивают занавески из генуэзского бархата. Черная икра, трюфели, самое дорогое французское шампанское. Стены купе отделаны ценными сортами деревьев. Хрустальные люстры богемского стекла освещают акварели де Лакруа. К услугам пассажиров музыкальный салон, читальный зал, библиотека. Стюарты в синих униформах с золотыми пуговицами готовы выполнить любое пожелание гостей поезда. По словам турецкого историка и журналиста Кемаля Ордака, пассажиров «Восточного экспресса», билет на который стоил целое состояние, сопровождали не менее 100 человек обслуживающего персонала. Поезд был символом роскоши. Все было устроено на высшем уровне, с учетом любых пожеланий клиентов, в том числе и желания сохранить инкогнито. Однако совершить путешествие в обстановке полнейшей секретности не всегда удавалось. Пассажиров сопровождал целый штат фотографов, которые передавали подробности путешествия во все европейские газеты. Ужин в «Восточном экспрессе» напоминал настоящий выход в большой свет, театрализованное представление в смокингах и вечерних платьях. Постепенно поезд стал обрастать легендами и историями. Путь на восток был загадочным и опасным. Большая часть маршрута проходила в горах. В «Восточном экспрессе» мужчинам рекомендовалось иметь при себе оружие, а женщинам спать одетыми. Таинственным шепотом гарсоны рассказывали, как якобы однажды из-за холерного карантина поезд на 5 дней застрял в снежной степи, и пассажирам пришлось питаться мясом волков, подстреленных возле состава. В 30-х годах экспресс действительно захватили террористы, и легендарная темнокожая джазовая певица Жозефина Бейкер пела, чтобы отвлечь пассажиров. Кто из знаменитых личностей той эпохи только не путешествовал в этом поезде? Президенты и полководцы, шпионы и кинозвезды, мультимиллиардеры и писатели. Последних, происходившие в «Восточном экспрессе» события, неоднократно вдохновляли на создание литературных произведений. Говорит турецкий публицист Нури Голакоглу. Это был первый в мире экспресс между странами Европы. В ту пору не существовало даже системы единого отсчета времени. Маршрут начинался в Париже и имел протяженность около 3000 километров. Поезд преодолевал расстояние до Стамбула за 3 дня. В конце пути пассажиры попадали в экзотический, полный загадок Стамбул через единственный в мире мост, соединявший Европу и Азию. Чудо-поезд прибывал в Стамбул к вечерней молитве. Над Босфором загорались звезды, звучал призыв мулы, а на перроне пел великий Каруза, приглашенный турецким султаном, который несколько раз лично встречал гостей. Сойдя по красному турецкому ковру, пассажиры на время окунались в атмосферу восточного города, полного кошек, помоек и грязных улиц. Мимо храма Святой Софии и дворца гарема Топкапы дорога вела к отелю «Пера Палас», построенному специально для пассажиров Восточного экспресса. Похожий на большой восточный шатер, отель называли самым роскошным зданием в Стамбуле. По словам Айше Оспейнерчи, корреспондента одного из турецких телеканалов, «Пера Палас» всегда славился безупречным обслуживанием и строгими требованиями к гостям. Миновав главный зал, посетители поднимались в номера в лифте красного дерева с коваными решетками. В те времена это был первый электрический лифт в городе, который считался чудом техники. До сих пор сохранились серебряные дощечки с выгравированными именами известных постояльцев: Мата Хари, Сара Бернар, Троцкий, Шах Ирана, Эрнест Хемингуэй, Жаклин Кеннеди Анасис. В одном из номеров Агата Кристи написала знаменитый детектив «Убийство в Восточном экспрессе». Ровно в полночь Восточный экспресс отправлялся обратно в Европу. Пропитанные духом ночного восточного города, богатые туристы и удачливые аферисты в сопровождении жен, актрис и любовниц покидали ленивый Стамбул. Для Радио Свобода, Елена Солнцева, Стамбул.
Рядом со мной в студии Радио Свобода мой коллега Дмитрий Волчий, который чуть больше, чем через час, 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, начнет итоговый выпуск программы «Время свободы». Дмитрий, здравствуйте. Расскажите о главных темах сегодня.
Добрый вечер, Андрей. В итоговом выпуске мы расскажем о том, как прошел сегодня день траура по погибшим в Кузбассе, Краснодарском крае и Самаре, о неожиданном решении Басманного суда, признавшего, что Михаила Ходорковского следует судить не в Чите, а в столице, о намерении парламента Чечни получить у Москвы компенсацию за жертв сталинских репрессий, о выступлении Сергея Лаврова в Государственной Думе и о клубе любителей жаловаться президенту России. Завершит программу, как обычно, рубрика «Человек дня». Сегодня это новый министр иностранных дел Украины Арсений Яценюк.
Я благодарю Дмитрия Волчика, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы», который начнется в 20 часов по московскому времени сразу после новостей. Информационные часы программы вел Андрей Широградский, продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей», в которую сегодня приглашен депутат Государственной Думы Александр Лебедев. О новых думских инициативах партии «Единая Россия» с ним будет беседовать ведущий программы Михаил Соколов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь до пятницы. Всего доброго.
Это взрыв газа, у нас сомнений особенных нет.
Сотрудники УБОПа изъяли весь тираж газеты, посвященный предстоящему маршу несогласных.
Ложь остается инструментом политических манипуляций для определенных режимов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Военизированная группировка «Хамас» взяла на себя ответственность за снайперские обстрелы израильской территории.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.